Вам приходилось встречать людей, которые говорят: «Везет вам, верующим, вы смогли покаяться». Вам приходилось слышать людей или беседовать с людьми, которые говорят: «Не могу, хочу покаяться, не могу». Люди, которые задают себе вопрос, люди, которые находятся в поиске, и находясь в этом процессе, они, кажется, действительно не имеют выхода. Текст, который мы будем сегодня изучать, говорит о трагедии людей, которые жили во время Иисуса Христа, которые встречались лично с Ним, которые видели Его авторитетность, которые ясно столкнулись с огромным, мощным, могущественным проявлением Его силы и не покаялись. Мы будем сегодня говорить о трагедии нераскаянности. Мы будем сегодня говорить о трагедии людей, которые подходят к Иисусу Христу, к Библии, к Божьему Слову очень близко, которые даже отчасти признают это слово, которые даже готовы слушать, которые готовы каким-то образом взаимодействовать с этим словом, но они в своей жизни никогда не пережили этой важной точки покаяния. Давайте прочитаем эти слова, очень важные, очень интересные, очень замечательные слова. Евангелие от Матфея, 11 глава. Мы будем читать с 20 стиха по 27. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сила его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Дальше он продолжает призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Мы будем об этом призыве говорить в следующее воскресенье. Сейчас я хотел бы немножечко остановиться на этих словах. Заметьте, Хоразин, Вифсаида, Капернаум были теми городами, в которых Иисус Христос совершил очень много чудес. Так получилось, что в скорости, после того, когда Он вышел на служение, Он был отвергнут в Своем родном городе Назарете, вернее, в том городе, где Он вырос. Вот, и Он поселился в Капернауме. Хоразин и Вифсаида, города, которые недалеко расположены от этого Капернаума, он там был, он там находился, и он проводил там много времени, он там служил, и его сила была явлена там. Несмотря на это, люди, которые там жили, не особенно отличили Иисуса Христа от людей, которые приходили до Него. Ответ, реакция этих людей на проповедь Иисуса Христа не была такой всеобъемлющей, массовой. Да, были несколько человек здесь и там, которые обращались к Иисусу Христу. Но представьте себе, Мессия пришел в город. Мы сегодня удивляемся, когда какой-то знаменитый проповедник где-то проповедует, и собрались тысячи или десятки тысяч людей. Почему? Потому что знаменитость, потому что имя известно многим, потому что вокруг него есть слава какая-то, ореол какой-то следует за этим человеком. Теперь представьте себе Божий Сын, который талантливее любого известного человека на земле, который обладает силой и могуществом больше, чем кто-либо когда-либо появлявшийся на земле. И он не просто обладал и держал эту силу при себе, он действовал. Он исцелял, он воскрешал, он открывал глаза слепым, он кормил тысячи людей. То есть это эффект, который был явен. Он проповедовал. И его слова явно отличались от слов других людей. Его слова действительно пронизывали сознание людей. Они действительно имели власть. Люди сразу... Первая его проповедь была в Капернауме. Сразу все обратили внимание. Он проповедует как власть имеющий. И несмотря на все это, реакция минимальная. Да, толпы ходили за Христом. Да, люди даже следовали, если вы помните, это тоже происходило в районе Генесарецкого озера, когда они переправлялись с одной стороны на другую сторону озера для того, чтобы найти Христа и опять получить пищу, опять получить хлеб, как они получили день до того, когда Он накормил 6 тысяч людей. Толпа была большая, но не было одного. Интерес был большой, не было одного, не было покаяния. Иисус Христос укоряет эти города и говорит: «Горе вам!» Это очень серьезно. Часто приходится слышать различные прогнозы разных специалистов. Например, когда политики определяют движение страны в определенном направлении, то часто эксперты предупреждают и говорят: «Смотрите, вы пойдете в эту сторону, горе будет народу». Люди начинают войну какую-то, эксперты какие-то предупреждают и говорят: это плохо будет. Какие-то экономические преобразования стоят и говорят: горе может. Родители говорят своему сыну, который выбирает неправильный путь, и говорят: горе тебе может быть. Но вы знаете, одно дело, когда это человеческие эксперты, когда это родители, которые, может быть, имеют опыт большой. Мне часто приходится говорить с молодыми людьми, и я иногда им говорю следующее: когда я вижу путь, который они избирают, я говорю: я не пророк, но перед моими глазами прошло таких, как ты, уже достаточно, чтобы сказать с большой степенью вероятности, где закончится твой путь. Но представьте себе, мои слова могут сбыться или не сбыться. Слова родителей могут быть правильными или не очень правильными. Слова эксперта могут отражать истину или не отражать истину. Но когда говорит Бог горе, это настоящее горе. Бог предупреждает этих людей и говорит: заметьте, очень хорошо, что у вас религиозная суета есть. Очень хорошо, что у вас есть религиозный интерес. Очень хорошо, что я вижу толпу вокруг себя. Несмотря на это, вы будете переживать горе по одной причине. Потому что вы не покаялись. Я хочу сегодня задать вам вопрос. Лично вам. Покаялись ли вы? Произошло ли в вашей жизни это событие, которое действительно по-настоящему перевернула вашу жизнь? Мы сегодня поговорим об этом. Мы поговорим о том, что такое покаяние. Мы поговорим о том, от чего не зависит покаяние. Мы поговорим о том, каким образом покаяние действительно может стать реальностью. Вы знаете, немножечко раньше, в 9 главе еще, здесь же в Евангелии от Матфея, мы читали историю, как Иисус Христос вышел и стал проповедовать. Посмотрите, 35 стих. «Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие, Царствие, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Это происходило вот там же. Происходило в окрестностях Хоразина, Вифсаиды. Это проходило недалеко от Капернаума. И люди, которые толпами выходили из этих городов, и они ходили от города к городу со Христом. Они рассказывали друг другу об этом. Об этом говорили на ярмарках. Об этом говорили на постоялых дворах, где собирались купцы или путешественники, которые делились друг с другом и рассказывали. Я слышал, я видел. Это был общеизвестный факт. Тогда не было телевидения, не было интернета, не было газет. Но тогда информация вот в этой окрестности распространялась таким образом, что она насытила население этой страны или этой земли. Люди знали. Люди верили в то, что Христос мог творить чудеса. Проповедь Евангелия Царствия требовала от них покаяния. И вот именно этого они не могли принять. Посмотрите, Иисус Христос ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия. Иисус Христос проповедовал не религию. Он проповедовал не что-то такое, знаете, willy-nilly, wishy-washy. Что-то такое, что, знаете, ну, вроде бы как-то возле христианства. Абсолютно нет. Христос проповедовал Евангелие Царства. Он пришел не для того, чтобы побеседовать и потолковать с этими людьми. Он пришел для того, чтобы стать царем. Он пришел для того, чтобы человек, который шел одним курсом, при встрече со Христом развернулся и пошел в обратную сторону. Человек, который уходил от Бога, остановился в своей точке, пошел назад к Нему. Для этого Иисус Христос пришел. И этого люди не хотели. Они были готовы к следующему. Они были готовы к тому, что вот мы идем, наш караван идет, наша жизнь движется, мы видим свое счастье там. И здесь есть возможность, чтобы к нам присоединился Иисус Христос. И мы вместе со Христом будем продолжать свой путь. Не получится. Неправильно. Христос никогда не пришел для того, чтобы идти за вами. Он пришел для того, чтобы мы пошли за Ним. Это серьезная проблема была этих людей, которые услышали эти слова от Иисуса Христа. Горе вам. Вы знаете, было время, когда большинство людей в России не верили в чудеса. Когда поговоришь с людьми, они говорят, ты что, веришь в чудо? Да это ж мракобесие. Это все старо, это все непросвещенность ваша об этом говорит. Сейчас время поменялось. Сейчас в России подавляющее большинство людей верят в чудеса и верят в Бога. Верят в Его существование. Они даже готовы кое-что сделать для того, чтобы отношения с этим Богом отрегулировать. Но эти люди, точно так же, как и люди, которые ходили за Иисусом Христом, никогда не переживали покаяния. Они никогда не пришли к этой точке, когда они действительно по-настоящему подчинили свою жизнь господству Иисуса Христа. Сегодня на примере этой истории мы попробуем ответить на этот вопрос, почему люди не могут покаяться, почему люди близко ко Христу, почему они не отрицают Его чудодейственные силы, почему они не отрицают то, что Бог создал мир, что Бог владыка всего, и почему при всем этом люди не готовы покаяться. Давайте сначала посмотрим на вопрос, что такое покаяние. Мы немножко говорили об этом в прошлый четверг, я хотел бы немножечко детальней коснуться этой темы. Во-первых, покаяние – это больше, чем признание факта существования Бога. Мне часто приходится разговаривать с людьми, и когда они говорят о своих неверующих родственниках, они говорят, ну как неверующий, Бога не отвергает. Окей. Значит, есть такая категория, которая отвергает Бога совершенно. Есть другая группа людей, следующий класс, люди, которые позволили Богу существовать. Которые согласились, окей, хорошо, Он существует. Но эта категория людей, она относится к группе верующих очень интересной верой. Эти люди, которые имеют веру бесовскую. Очень страшно звучит. Почему вера бесовская? Потому что бесы все верят, что Бог существует. Они не то что верят, они точно знают. Написано, бесы веруют и трепещут даже перед Богом. Они боятся Бога. Они знают, что Бог обладает огромной силой, огромным могуществом. Вы знаете, чего бесам не достает? Покаяния. Они продолжают противиться тому Богу, в которого они верят. Они продолжают утверждать свою линию. И вот сегодня мы имеем такую категорию, огромную категорию людей, большой процент людей, которые относятся к этой группе, которые верят, признают, что Бог существует, но они продолжают Ему противиться. Истинное покаяние – это революция в душе, дорогие друзья. И когда мы сегодня отвечаем себе на вопрос, я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на себя и проверил себя, была ли в нашей жизни эта революция. Было ли действительно свержение старой власти и установление новой власти? Честно, подумайте о себе. Вчера у нас была беседа с некоторыми братьями и сестрами, которые присоединяются к церкви или хотят присоединиться к нашей поместной церкви. И мы со всеми ими беседовали об одном. Мы хотели услышать от них, была ли в их жизни революция. Революция свержения старой власти и установления власти Божией. Понимаете, не существует христианство без этой революции. Христианство без революции, без покаяния души – это христианство, которое не настоящее. Христианство, которое не обладает силой. Вы знаете, люди по причине того, что покаяние – это сложный такой процесс, оно предполагает изменение самой сути жизни человека. Вот. И в то же самое время люди знают, что Бог существует. Они даже Его боятся каким-то образом немножко. Вот. И поэтому они изобретают полумеры. Они хотят иметь отношения с Богом, но которые бы не требовали изменения их жизни. Они готовы признать Его существование, они готовы даже ходить в собрание, они готовы что-то делать. Они не могут плакать, боясь ада. Они могут выйти вперед даже на покаяние, в кавычках, но они не готовы к революции. Они не готовы к тому, чтобы отречься от себя. Они не готовы к тому, чтобы дать царствование Иисусу Христу. Знаете, покаяние, которое Бог ожидает от нас, оно включает в себя радикальные перемены нашей жизни. Оно включает в себя радикальные перемены нашего сердца, нашего естества, сущности нашей. И на мой взгляд, есть один замечательный пример в Новом Завете, который рассказан был Иисусом Христом, который помогает нам с вами понять, что значит сущность покаяния. Это история о блудном сыне. Если вы помните эту историю, она заключалась в следующем. Сын жил у отца. И в один какой-то момент этот сын пришел к точке, когда он не захотел быть зависимым от отца. Когда он увидел свое счастье в независимости. Представьте себе дом отца, который был богатый, в котором было очень много всего, и он мог бы там жить, наслаждаться, иметь все, что ему нужно было. Но находясь в этом доме, он был в состоянии абсолютной и полной зависимости от того, кто был хозяином в этом доме, от отца. И вот в один момент у этого молодого человека возникла мысль, возникла идея, заключающаяся в том, что вот там, когда я буду сам, когда я возьму свои ресурсы, когда я возьму средства, которые есть у отца и которыми я могу воспользоваться, вот там, когда я буду свободен и независим, там я буду счастлив. В этом была трагедия блудного сына. С этим пониманием блудный сын движется в сторону, противоположную дому его отца. Он движется шаг за шагом, день за днем. И вы знаете, чем дальше он уходит, тем больше несчастным он становится. Дорогие друзья, это неизбежный результат каждого человека, идущего от Бога и сопротивляющегося Богу. Чем больше вы будете настаивать на своей независимости, тем более несчастными вы будете. Потому что Иисус Христос сказал: «Горе вам». И он сказал это не потому, что он просто недоволен вами. Он сказал это потому, что он констатирует факт. Он говорит о том, о реальности, он говорит о том, посмотрите, можете вы, не можете каяться, но знайте, с каждым вашим следующим шагом вы будете становиться все несчастнее. Знайте, пожалуйста. Это было с молодым человеком. Это было с этим блудным сыном, который ушел от отца, который не хотел зависимости, который хотел свободы, который хотел искать того, что он считает правильным. Он говорил, это для вас. Это вам может быть удобно, может быть, ради Бога живите там. А я другой. Я уникальный. Мое счастье в моих руках. Я сам его представляю, как сделать. Он продолжал свой путь. Вы знаете, его покаяние этого молодого человека началось с изменения оценки происходящего. Самая большая революция, которая должна произойти в человеке, революция, с которой начинается покаяние, это революция перемены сознания, перемены стандартов мышления, дорогие друзья. Мы сейчас проверяем себя. Мы смотрим на свою жизнь. Если мы хотим увидеть в своей жизни, было ли или не было покаяния, пожалуйста, посмотрите, была ли в вашей жизни та точка, когда вы отказались от своих стандартов. Когда вы поняли, что ваше счастье не там в себе, вот там, в зависимости от Отца. Луки, 15 глава, история возвращения блудного сына, история его покаяния, 17 стиха мы прочитаем. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». «Встану и пойду к отцу моему и скажу, отче, согрешил я против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Заметьте, с чего началось его возрождение. Спасение этого человека началось с точки, которая называется «придя же в себя». Он пришел к реальности. Он пришел к тому, что он отказался от иллюзорного, от псевдореального восприятия мира. И когда он посмотрел и сказал, смотри, я здесь отстаиваю свою независимость и страдаю от этого. И пришел к рожкам, к корыту свиному. Пришел к потере человеческого облика. Когда вот там, у моего отца, люди, которые гораздо больше зависимы, чем я был зависим. Наемники. Это yes-man. Это человек, который абсолютно, он даже не вступает в семейные отношения с отцом. Это человек, который пришел для того, чтобы сугубо, строго выполнить волю хозяина. Он говорит, они живут лучше, чем я. Провалилась идея независимости. Было ли в вашей жизни когда-то такое мгновение? Было ли в вашей жизни вот эта точка поворота, когда вы поняли, что ваша идея независимости – не что иное, как банкротство? Покаяние состоит прежде всего из реальной перемены в сфере мышления. Что это такое? Покаяние всегда начинается в сознании, оно никогда не начинается в эмоциях. То, что начинается в эмоциях, заканчивается эмоциями. Покаяние начинается с перемены оценки себя, мира, Бога, греха и так далее. Бог всегда апеллирует к сознанию людей. Он создал нас разумно мыслящими существами для того, чтобы говорить к нашему сознанию, чтобы обращаться к нам. И теперь, когда мы находимся в этом состоянии, Он старается сделать все для того, чтобы научить нас правильно мыслить. Человек должен начать думать. Он должен начать думать критически по отношению к себе. И думать смиренно по отношению к Богу. Интересно, что человек, вот этот блудный сын, утверждавший свой образ жизни, вы знаете, с чего началось его путь? Это его путешествие к погибели. Оно началось с confusion, с неправильной картинки в уме. Когда он вдруг посмотрел и говорит, у отца плохо, там хорошо. И вот эта картинка должна быть исправлена. Пока эта картинка не исправится, бесполезно делать человека религиозным. Его можно покаять 40 раз, вывести вперед, назад, в комнаты, записать в разные списки покаявшихся. Пока не будет заменена картинка вот эта. Пока не будет заменен стандарт оценки, о покаянии речи быть не может. Вы знаете, дьявол направляет неимоверные усилия для того, чтобы предупредить человека, чтобы не позволить человеку правильно думать. Человек бомбардируется самыми разными средствами. Например, все так живут, как я. Зачем я что-то должен думать? Например, навязать нам систему оценки, которая принята в высших кругах. Смотрите, люди талантливые. Актеры, музыканты, лауреаты Нобелевской премии. Видные люди мира. Посмотрите, они-то умные. Они-то думают, и они продолжают двигаться сюда, независимо от Бога. И человек берет эту систему стандартов и применяет ее в своей жизни. Еще один метод, которым пользуется дьявол, то зачем думать? Будешь много думать, мозги усохнут. Живи проще, развлекайся. Не можешь проще, прими допинг немножко. Алкоголь, чтобы снять стресс, как говорят. Ты думаешь слишком много. Наркотики, еще что-нибудь. Это звенья одной цепи. Это та же самая дьявольская тактика, которая направлена на то, чтобы не позволить человеку думать. Или еще одна ситуация, когда дьявол говорит, ну как вот ты думаешь, ты пытаешься оценивать, но это все относительно. Это смотря с какой стороны посмотреть. Это смотря что и как ты будешь думать. Это еще один путь, которым дьявол выбивает из человека основу для того, чтобы человек думал. Вы знаете, люди без Бога имеют помраченный разум. Ефесянам 4 глава 17 стих говорит, «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и жесточения сердец их». Заметьте, вот эти люди, они совсем не обязательно слабоумные. Не об этом речь идет. Возможно, что у людей, о которых сказано здесь, очень высокий IQ. Очень высокая интеллектуальная способность. Возможно, что они председательствуют на университетских кафедрах. Возможно, что они читают лекции. Возможно, что за ними идут толпы людей. Причина, почему у них помраченный разум, не в их ограниченных умственных способностях. Это причина, смотрите, в последние две строчки, что здесь написано. По причине их невежества и ожесточения сердца. Вот что мешает разуму обновиться. Это ожесточение сердца против Бога. И поэтому независимо человек слабых умственных способностей, или же он вундеркинд. Независимо от этого, он может иметь сердце ожесточенное и помраченный разум, или же сердце открытое, склоняющееся перед Богом, и разум способный правильно мыслить. С чего начинается реформация мышления? Первое – признание своей несостоятельности. Для того, чтобы сделать шаг к покаянию, нужно начать по-другому мыслить о себе. Иисус Христос когда-то говорил, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот почему Царство Небесное открыто только тем людям, которые могут увидеть себя нищим. Не сильным, не способным контролировать все, не тем, кто утверждает свою точку зрения, свою идеологию, а человеком, пришедшим к Богу с осознанием своей нужды, с осознанием своей нищеты. Это первый пункт. Первый пункт, который связан с осознанием своего личного банкротства. Блудный сын не мог вернуться к отцу, пока не признал себя банкротом. Пока он продолжал утверждать, он начал эту перемену только тогда, когда он посмотрел на себя и говорит, а кто я такой? А где я? А я-то шел к счастью. А куда я пришел? Пока человек продолжает игнорировать, пока человек продолжает думать, окей, раскручусь. Окей, завтра будет лучше. Окей, я, в общем-то, не лыком шит. Окей, это они ничего не понимают. Окей, я нормально живу. Сколько людей таких, которые создают эту псевдореальность, и они уже все вокруг поняли, что они банкроты. Они сами никак не могут этого увидеть. Покаяние начинается с реалистичного взгляда на самого себя. Насколько реально мы видим себя сегодня? Насколько это реально для вас, дорогие друзья, в вашей жизни сегодня? Видите ли вы свое банкротство? Второе, второй элемент вот этой перемены мышления – это признание Божьего превосходства. Что это значит? Вы знаете, когда-то апостол Павел проповедовал в Афинах, и он встретился с людьми, подобными нам с вами. Он встретился с ними, и он говорит, знаете что, нам сначала, прежде всего, нужно поговорить о том, кто такой Бог. Нам нужно увидеть, что Бог велик. Нам нужно признать этот факт, что Бог не на одном уровне с нами. Что мы не имеем возможности, права каким-то образом спорить с Ним или возражать даже Ему. Нам нужно понять, кто Он такой. И Он обращается к этим людям и говорит, «Афиняне, по всему я вижу, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». Заметьте, эти люди были набожные. Они не просто были набожные, они еще, наряду с другими богами, которым они поклонялись, они поставили еще один жертвенник, который они назвали неведомому богу. Тому, которого мы вдруг упустили, ну, какому-то богу, которого мы не знаем, который там где-то далеко. И апостол Павел обращается к ним и говорит, ваше представление о Боге неправильное. Для того, чтобы человек начал процесс покаяния в своем сознании, в своем сердце, ему нужно увидеть величие Бога. Это очень интересная была ситуация. Вы знаете, что апостол Павел закончил эту проповедь следующим. Он говорит, итак, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Он не стал говорить, Господь плачет о вас, Господь уговаривает вас, чтобы вы пришли и покаялись. Он говорит о великом Боге, он говорит, у этого Бога есть определенное повеление к вам. Это повеление заключается в том, чтобы вы могли покаяться. Помните, реакция была разная на его призыв, на это повеление. Некоторые покаялись, некоторые говорят, в другой раз послушаем, а некоторые стали смеяться над тем, что говорил апостол Павел. Это сегодняшняя реакция сегодняшних людей. Я хочу вас спросить, в какой группе вы? Действительно ли ваше сердце было однажды пронизано необходимостью покаяния? Люди не привыкли видеть Бога абсолютно превосходящим их по причине ложного представления о своем собственном положении, по причине того, что они постоянно продолжают держаться своих прав, своих возможностей, своей идеологии, своей системы стандартов. И они знают точно, что тогда, когда они признают Бога великим, признают Его право, тогда их собственная гордыня должна сдуться, как шарик. А этого они не хотят. Третий элемент, связанный с радикальной переменой сознания, мы уже говорили о том, что человек должен увидеть себя нищим, он должен увидеть Бога великим. И третье, он должен признать Божье владычество. Не просто Бога великим, существующим там, где-то высоко и далеко, а то, что Он сегодня имеет право на мою жизнь. Очень интересно. Мы уже говорили о том, что бесы признают, что Бог велик, но они не хотят признать Его право на их жизнь. Они продолжают с Ним бороться. Они продолжают вести эту постоянную битву против Бога. Когда апостол Павел проповедовал и говорил, продолжал этим людям там в Афинах, в Ареопаге, посмотрите, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Бог является нашим владыкой. Он сотворил вас и меня. Он сотворил нас для определенной цели. Он сотворил нас не для того, чтобы мы жили в самоугождении. Он сотворил нас для того, чтобы мы искали Его. Для того, чтобы это стало нашей главной целью. Для того, чтобы это стало мотивацией, которая движет нас. Сегодня я встречаю много людей, которые говорят о том, что они ищут Бога. Вы знаете, где? Встречаю недавно одного человека, он говорит, я хотел бы, я ищу. А как ты проводишь время? Телевизор. вы знаете, что Бога в телевизоре не найдете вы. Человек, который ищет Бога, человек идет к Божьему Слову. Он ищет Слово, которое говорит о Боге. Он идет к общению детей Божьих. Говорят, ну, дети Божьи несовершенны. Там среди них есть такие, которые грешат, которые не всегда правду говорят, которые иногда раздражаются. Что ж я буду там искать? Вот смотрите, поэтому вместо этого я буду искать Бога в телевизоре. Ну, вы знаете, здесь хоть пытаются-то искать Бога и жить, а там-то точно Его нет. То есть то, как вы проводите время, говорит о том, ищете ли вы Бога или нет. То, где ваше сознание пребывает, говорит о вашей сущности. И вы провозглашаете хоть сколько. И людям-то это небольшой разницы играет. Бог видит, что вы ищете. И, возможно, Божьи слова к вам сегодня звучат, слова, которые говорят, горе вам. Посмотрите, возвращение блудного сына. Посмотрите этот момент. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, а я умираю от голода. Встану, смотрите, вот это его решение. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Знаете, что это такое? Это признание владычества. Он говорит, я нахожусь в совершенно неправильном положении. Я пойду сейчас к Богу, я пойду к отцу, я вернусь в тот дом, от которого я бежал, вернусь для того, чтобы там полностью себя подчинить. Вот что искал возвращающийся блудный сын. Вот что значит покаяние. Это переворот, который происходит в сознании. Это сознание, которое ясно вдруг видит свою оценку, видит себя, реальность свою, видит свою бедность, видит свою нищету, видит свою нужду. Этот переворот, который внезапно видит Бога Богом, видит Его положение, Его величие, то, что Он является единым, самосуществующим, единым, кто держит всю жизнь в своих руках. Это признание Его владычества. Это признание, это цель. Этот молодой человек встает и говорит, я пойду. Я буду искать возможности подчинить себя Отцу полностью. Вот что значит покаяние. Я хочу сейчас задать вопрос тем, которые говорят мне, что они не могут покаяться. Искали ли вы этой возможности? Живете ли вы этим? Если в вашем сердце это желание, я сделаю все для того, чтобы научиться подчинять свою жизнь Богу. Или вы продолжаете жить, перемещая свою ответственность на кого-то? Пришел в собрание, там дверь закрыта. Пошел назад, в кинотеатр. Хотел вроде бы Библию почитать, но здесь такая интересная передача. Да, решил, что завтра утром буду молиться. Ну, допоздна с друзьями просидели, а потом утром встанешь, если не доспишь, будешь с больной головой на работе. Миллионы оправданий, друзья. Все они говорят об одном. Они говорят о том, что человек не хочет найти владычество Божьего. Была ли это перемена в сознании? Кроме перемены в сознании, покаяние – это еще радикальная перемена чувств. Заметьте, чувства не игнорируются, они не остаются в стороне. Это начинается с сознания, но чувства тоже меняются. Во-первых, это сожаление о грехе. Эта перемена чувств не приходит ниоткуда. Она не приходит просто от хорошей музыки. Она не приходит от того, что проповедник рассказал очень жалостливую историю. Она проходит от сознания. То есть, когда человек ясно понимает сущность того, где он, тогда его чувства реагируют на это. Тогда эти чувства в соответствии с реальностью принимают свою форму. Посмотрите, блудный сын сожалеет о грехе. Он не только понимал, что он погибает без отца, он не только рационально понял картинку, заметьте, он сокрушался о своем грехе. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил. Он не только сокрушался о том, что он погибнет, если он еще будет продолжать двигаться туда, куда он двигался. Он понял, ужас своего греха. Он понял, что он, отвергнув владычество своего отца, он этим восстал против своего отца. И он сокрушается об этом. Он внезапно понял, что он сделал. Вы помните, когда Нафан, пророк, пришел к Давиду, и когда он объяснил ему суть его греха? Вы знаете, какая была реакция Давида? Как только он понял, как только он увидел ужас своего греха, написано, он упал ниц, упал на лицо свое, 7 суток не вставал. 7 суток плакал, 7 суток сокрушался. Почему? Увидел грех. Понял, что он сделал. Понял тяжесть этого состояния. Итак, это еще и радикальная перемена чувств, которая выражается в ясном сокрушении о грехе. Исаия 66 глава 2 стих. Бог говорит, а вот на кого я презрю. Вы знаете, многие люди говорят, вот, а вдруг Бог меня не избрал, избрание, не избрание, такая всякая сумятица у людей. А избрание не для этого сказано, совершенно не для этого. Бог говорит, что от вас нужно. Он ясно говорит, вот на кого я презрю, вот кому я готов, кого я готов спасать, вот кому я имею отношение любви. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Заметьте, Слово вызывает чувство, трепет в душе. Вызывает ли Слово в вашей душе такое чувство? Если в вашей душе вот эта реакция, ну, заметьте, здесь не только такая реакция, это еще и реакция, не только реакция осознания тяжести своего греха или сокрушения грехе, это еще и реакция радости и счастья в Боге. Христиане – это радостные люди. Христиане – это те люди, которые переживают скорбь, переживают сокрушение в своем грехе, но только для того, чтобы видеть радость. Видеть настоящую радость, которая есть в Боге, которая есть у Отца. Посмотрите, придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у Отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Этот человек увидел свое счастье. Это настоящее счастье было. Это счастье, это радость того, что он может иметь у Отца. Это радость того благословения, которое содержится у Отца. Если это радость в вашей душе. Заметьте, это не была радость какая-то второстепенная. Бог дает нам много радости. Бог нам дал этот молитвенный дом. Я каждый день захожу сюда, я радуюсь. Бог нам дал радость общения. Бог дал нам друг друга. И мы чаще, гораздо чаще, чем причиняем печаль друг другу, мы радуем друг друга. Это приятно. Но вы знаете, что Бог говорит здесь о гораздо большей радости. О радости, которую мы имеем у Него. О покаянии, которое ведет нас к настоящей радости преклонения перед Богом. И радости подчинения Ему. Знаете ли вы эту радость? Блудный сын признал, что у отца его действительно ожидает счастье. Кроме того, покаяние – это еще не только радикальная перемена мышления, не только радикальная перемена эмоций или чувств. Покаяние – это еще радикальная перемена воли. Блудный сын действительно действовал. Воля человека является механизмом, посредством которого он совершает действие. Этот механизм запускается 2 факторами – разумом и чувствами. Когда человек действует только на чувствах, только из страха, это чувство, это неосознанное, это то, что быстро проходящее. Вот почему Бог воздействует на разум, на сознание человека, помогая ему осознать суть своей реакции. Чувство помогает ему прочувствовать это, когда чувства настроены на правильное понимание. И потом, когда разум и чувство действуют в гармонии, они воздействуют на волю. Или воля человека, она начинает действовать в соответствии с разумом и чувствами. Это то, что произошло с блудным сыном. Покаявшийся человек не становится мгновенно безгрешным. Он становится мгновенно святым, потому что святость, праведность Христова ему дается. Он получает праведность Христова. Но он в своей жизни еще идет по пути исправления своих путей, которые были в прошлом. И вот это-то является актом воли. актом сознательного движения к Богу. Придя же, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я, умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Вот это воля. Я хочу сейчас задать вам вопрос. Подействовала ли ваша воля в том, чтобы вы встали и пошли? В том, чтобы вы начали действовать? Чтобы ваша жизнь, ваши действия могли изменяться? Вы знаете, человек, который переживает покаяние, он делает конкретные шаги в другом направлении, конкретные шаги к Богу. Павел в Афинах говорит философам то же самое. Посмотрите. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Действие, воля. Это то, что должно человека двигать. Это то, что должно сформировать его жизнь, его сущность. Иоанн Креститель говорил о необходимости реального плода покаяния. Посмотрите, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Когда люди говорят о том, что «я осознал, я принял», окей, какой плод? Где плод того, что ты осознал или осознала? Где результаты того, что ты принял или приняла? Есть ли действие? Есть ли действительно действие воли, реализующееся в изменении вашей жизни? Покаявшийся человек – это тот, кто признал свою несостоятельность, кто отверг себя, кто принял Божье владычество, кто сокрушается о своем грехе, кто видит свое счастье в Боге, и у кого эти позиции выражаются в практических действиях воли. Итак, это что такое покаяние? Есть ли в вашей жизни оно? Было ли оно? В каком-то смысле мы продолжаем каяться. В каком-то смысле мы всегда должны иметь это состояние преобразующегося разума. Это состояние, когда наши эмоции настраиваются в соответствии с этим. Это состояние, когда наша воля действует соответственно. От чего не зависит покаяние? Несколько слов. Заметьте, Иисус Христос укоряет города, в которых Он проповедовал, за то, что они не покаялись. Мы подробно коснулись, что такое покаяние, то есть чего ожидал от них Иисус Христос. Мы теперь посмотрим, от чего покаяние не зависит, о чем Христос говорит здесь. Давайте попробуем дать дальнейшую оценку положения этих людей. Христос утверждает, что эти люди, которые были вокруг Него, они получили достаточно много свидетельств, подтверждающих истинность Его слова. То есть эти люди, Он говорит ясно, вот этими словами, когда Он обращается к людям и говорит о том, что они реально имели гораздо больше, чем другие, но они продолжают Его отвергать. И причина их отвержения зависит не от недостатка чего-то. Во-первых, Он говорит, что покаяние не зависит от знамений и чудес. Давайте прочитаем еще раз эти слова. «Тогда Он начал укорять города, в которых наиболее было явлено Его сил, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные для вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Ибо если бы в Содоме были явлены силы, явленные тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». А здесь речь не идет о том, что люди, которые жили в Тире и Сидоне, они будут переживать в аду какое-то счастье. Все, что говорит здесь Иисус Христос, Он объясняет, что смотрите, посмотрите, насколько тяжелое было положение людей, живших в Тире и Сидоне и в Содоме. Эти города были известны своей греховностью. Они были известны своим моральным растлением, своей распущенностью. Эти города были в таком положении, что Бог вынужден был их уничтожить физически. Так Он обращается к этим людям, которые ходят вокруг Христа и не каются. Он говорит: «Вы хуже». Вы хуже их. ваше наказание больше, ваша ответственность сильнее. То, что вы переживаете, вы столкнулись с гораздо большей ответственностью, чем люди, которые жили там. Он сравнивает восприятие этих людей с наиболее грешными людьми, которые когда-либо были известны в истории. Апостол Павел говорит, что каждый человек, независимо от точки истории, в которой он находится, имеет достаточно свидетельств о существовании Бога. Каждый из нас. Это свидетельство держит сегодня нас под отчетными. Оно ставит нас сегодня перед ответственностью. Римлянам 1 глава 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Он говорит о том, что то, что Христос являл чудеса среди этих людей, заметьте, мы перечисляли там целое описание такое, являл чудеса, воскрешал, исцелял, изгонял злых духов. Это была реальность. Сегодня люди говорят, ну, показал бы Бог мне чудо, ну, явил бы Он какое-то действие, ну, каким-то образом явился бы мне открыто, очевидно. Он являлся этим людям, не покаялись. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, каждый человек, независимо где он находится, имеет достаточно свидетельств в самом себе, имеет достаточно свидетельств в окружающей природе, ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Неприятие Бога людьми зависит только от одного фактора, друзья. Оно зависит от вашего нежелания преклониться перед Ним. Больше ни от чего. От того, что недостаточно чудес и знамений, не подходит это оправдание. Бог ясно сказал, что если кто-то из людей не преклоняется перед Богом, это является единственная причина, почему он не может покаяться. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы слышим кого-то говорящего, может быть, кто-то из вас говорит так, я не могу покаяться, знайте, что это не так. Знайте, что это все сводится только к одному, к нежеланию. Это сводится к неготовности, отказе, к отказу принять божественное владычество Его господство над жизнью. Иисус Христос продолжает и говорит, что покаяние не зависит не только от количества чудес и знамений, но также от мудрости и способностей. Вы знаете, часто люди упоминают, что они не способны понимать библейское учение. Оно сложно, Библия для них слишком сложна, они не изучают ее. Почему? Потому что ну, слишком много нестыковок, говорят, слишком много там написано в одном месте так, в другом месте так. Они там находят какие-то противоречия, или они не видят практической возможности исполнить то или другое место. И поэтому они говорят, ну что толку? Что толку изучать слово? Проблема в том, что они хотят охватить Бога и Его Слово своим критическим мышлением. Они хотят поставить Бога под микроскоп, как подопытного кролика, и попробовать его изучить. И вот там, где он их не удовлетворяет, они его отвергнут, а там, где удовлетворяет, они примут его. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл это младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Знаете, кому Сын хочет открыть? Он говорит здесь младенцам. То есть тем людям, которые перестали пробовать загнать Бога под микроскоп. Те люди, которые могут, как дети, которым говорят родители, они говорят «да, папа». Которые могут просто довериться Богу. Которые могут перестать анализировать и считать, каким образом Бог это сделает, которые восприняли Божье Слово как достаточный авторитет, и которые смирились перед Ним и сказали, «Господи, я хочу так делать, я хочу так жить, я хочу отказаться от всех этих своих человеческих попыток Тебя взвесить. Взвесь меня, пожалуйста. Оцени Ты, пожалуйста, меня». Очень интересно. Утаился я от мудрых и разумных и открыл младенцам. Пока не умолитесь, как дети, Иисус Христос говорит, не войдете в Царство Небесное. Это точно, друзья. Пока для каждого из нас это не станет целью, пока душа каждого из нас не будет готова в сокрушении принять Его, доверившись Ему, доверившись, не задавая Ему вопросов, доверившись, посвятив себя Его решениям, Его планам. Апостол Павел писал об этой же проблеме, 1 Коринфянам, 1 глава. «Ибо иудеи требуют чудес». Заметьте, та же проблема. Еллины ищут мудрости, они ищут возможности все объяснить, все поставить на места, а мы проповедуем Христа распятого. Просто. Проповедуем почему? Потому что в Нем есть Божья сила, в Нем есть Божья премудрость, потому что немудрая Божия премудрее мудрости человеческой, и немощная Божия сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, простое, чтобы посрамить мудрое. Вот Божьи весы, друзья. Вот Божья категория. Вот почему мудрость и философия, и способности большие не являются причиной, или отсутствие их не является причиной того, чтобы не было покаяния. И Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. К какой категории относитесь вы сегодня, друзья? Находите ли вы себя среди этих, которые отказались от того, чтобы претендовать на свою мудрость, и просто приняли Его Слово? Или вы продолжаете умничать? Или вы продолжаете мудрствовать? Или вы продолжаете каким-то образом пытаться высчитать Бога? Бесполезные попытки. Третье. Что необходимо для покаяния? Мы говорили о том, что такое покаяние. Мы говорили о том, от чего покаяние не зависит. Давайте посмотрим последние два штриха, о которых говорит здесь Иисус Христос. Что нужно? Мы уже упоминали их косвенно. Несколько слов хотелось бы сказать о том, чтобы вывести это в такой вывод четкий. Первое. Этот текст говорит нам о том, что покаяние зависит от смирения перед Богом. Самое главное, друзья. Как бы хотелось, чтобы наши отношения к Богу, с Богом, сегодня начинались с нашего личного смирения. Как бы хотелось, чтобы мы поставили это перед собой целью. Чтобы это превратилось в объект нашего стремления. Смирение перед Богом. Смотрите, Христос говорит об этом в связи с реакцией Капернаума на Его слово. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Когда человек возносится в своем сердце, возносится перед людьми, возносится перед Богом, он всегда сталкивается с этим Словом Божьим. Человек, вознесшийся, будет низвергнут. И только смиренных Бог поднимает. Это то, что произошло с Иисусом Христом. Он смирил себя, став послушным даже до смерти, смерти крестной. Смирение перед Богом – это первое условие для покаяния. Невозможно покаяться по-настоящему без настоящего смирения. Вы знаете, Капернаум был местом жительства Иисуса Христа. Здесь была первая проповедь в синагоге. Исцеление расслабленного, помните, когда опускали, крышу раскрыли. О том написано, там Петр жил, тещу Петра там Христос исцелил. Об этом сказано, что много-много-много разных людей были исцелены, бесы были изгнаны. Вместе с тем, большинство жителей этого города не приняли Иисуса Христа по одной причине. Они были слишком горды. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся. Смирение или отказ от своего «я», отказ от возвышения себя – это первый шаг, который человек может и должен сделать для покаяния. Второе – это простое доверие Богу. Первое, что нам нужно смириться. На основании понимания, на основании правильной информации, на основании правильной системы мышления, нам нужно быть готовыми сокрушить свое «я». Это только мы сами можем сделать. Это наша ответственность, друзья. Это не происходит только потому, что мы этого не хотим. И второе – детское доверие. Детское доверие – это простое упование. Это как ребенок, которому не нужно доказательств. Как ребенок, который знает, что его папа или мама, они приготовили для него добро. Они сильные, они умные, они способные, и они его любят. И они хотят благословить его, они хотят сделать ему хорошее. И поэтому ребенок просто доверяется своим родителям. Он не сидит и не пытается высчитать. Это тогда, когда взрослее дети становятся, когда их в школе уже научат, или когда эта греховная природа дает о себе знать, когда они начинают, а что мне за это будет? Но когда ребенок простой, доверяющийся своим родителям, это простая детская вера, она и в этом и заключается, что он просто соглашается. Я хочу сделать так, как ты. Ему не нужно доказательств. Ему не нужно каких-то особых объяснений. Он знает добро своих родителей. Он подчиняется им. Только таким людям сын хочет открыть отца. Причина, почему вам сегодня, возможно, Бог еще не открылся. Потому что вы не готовы просто так в смирении довериться Богу, открыть свое сердце и отдать себя Ему. Вы знаете, что будет с людьми, которые решили, что покаяние не для них? Что, если вы сегодня слушаете и говорите, да, это очень хорошо, но покаяние – это действительно очень радикально. Это то, что связано с радикальной переменой жизни, и я не готов еще к этому. Я не хочу поменять свою жизнь, пока люди говорят. Я хочу вернуться к началу того, о чем говорил Иисус Христос. Иисус Христос обращался к этим людям, говорил: «Горе вам». Я сегодня хочу сказать это с жалостью, с сожалением в сердце. Я сегодня хочу сказать это, видя, что действительно Божьи слова, они по-настоящему действуют. И когда Он говорит к вам сегодня: «Горе вам», знайте, что это так. Это не запугивание. Это не какая-то попытка создать эмоциональное давление. Я хочу, чтобы каждый присутствующий здесь, каждый слушающий эти слова знал, что если он не смирился перед Богом, если он не доверился Ему как дитя, его ожидает горе. И дай Бог, чтобы в вашем сердце произошла эта революция, которая избавила бы вас от горя. Дай Бог, чтобы эти слова сегодня не относились к вам. Будете ли вы сегодня продолжать упорствовать в ваших сердцах, подобно людям, жившим во времена Иисуса Христа? Или вы сегодня готовы обратиться к Богу? Готовы обратиться к Богу в покаянии? Вы можете проверить себя следующими фактами. Я хотел бы, чтобы мы могли увидеть и все еще раз подумать об этом. Осознали ли вы свою полную несостоятельность? Пришли ли вы к этой точке? Задайте себе этот вопрос. Понимаете ли вы свою нищету? Понимаете ли вы банкротство своего пути? Второй элемент покаяния. Признаете ли вы абсолютное Божье превосходство? Приняли ли вы абсолютное Божье владычество? Сожалеете ли вы о вашем грехе против Бога? Видите ли вы в Боге вашу главную радость и счастье? И следующее, готовы ли вы искать Его? То есть изменило ли ваше покаяние, ваши действия и вашу жизнь? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.